Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. Наш сегодняшний собеседник Игорь Афанасьев, сценарист, драматург, писатель, актер и режиссер, заслуженный деятель искусств Украины. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И мы продолжаем наш разговор. Вот еще что касается Соединенных Штатов Америки, театр «Миллениум». Что это такое?
Это был... Его уже нет, театра «Миллениум». Сегодня это уже называется «Мастер-театр». Угу. Он продан в другие руки, другие люди его выкупили. А в этот период это был бум. Это был бум приездов, так сказать, как бы российских театров. Все звезды эстрады туда приезжали. И нужен был зал, в котором бы это было прилично. И это был построен прокатный зал. Ну, по сути дела, такой же...
Построен?
Построен.
Он был даже построен. Фотографию открыл в Википедии, есть.
Он был построен, да, он был построен над рестораном
в Океане,
да, Ашиана. Да, и он был построен, этот зал, и очень приличный зал с очень хорошим оборудованием. И я работал потом в этом театре, я работал там, продюсировал, так сказать, как бы совместно с руководителем этого театра целый ряд проектов.
То есть вы привозили русских актеров?
Я не просто привозил. Я, например, в этом театре я поставил несколько спектаклей, детский спектакль. Я поставил там спектакль, который шел вот до декабря месяца этого года, с 2002 года. В 2002 году я там поставил... Я вернул на сцену Аду Роговцеву, сделал такой проект, который назывался «Варшавская мелодия 2». Мы договорились с Зориным, купили у него права, мы взяли первый акт его пьесы, переделали второй акт, и, так сказать, как бы главную героиню привезли в Москву через 20 лет после событий. И совершенно случайно она встретилась с человеком, завязались какие-то отношения, воспоминания. Это был возврат Ады Роговцевой, которая до этого лет 7-8 вообще не работала на сцене. То есть это все происходило в Нью-Йорке, там была премьера, были гастроли. То есть вот потом, наоборот, это был проект, который начался там, а продолжался уже на Украине, в России. Я привозил дважды огромный коллектив Национального театра «Франко» туда со спектаклями. Я привозил Стевье Молочником со Ступкой, главной роли фантастической, «Ревизор», Гоголевский привозил туда. Большие были труппы, 40-50 человек, большие проекты. Но на этот зал это было все достаточно логично, потому что большой зал, больше 1000 мест. И, в общем-то, при тех ценах на билеты, которые там, это имело смысл.
Но публика, разумеется, это русская
эмиграция. Конечно, конечно. Но это, конечно, это была русская... Тогда еще была жива русская эмиграция. Она еще ходила, она еще смотрела.
А сегодня?
Ну, если... Я вот недавно был в Нью-Йорке. Это совершенно уже другой Брайтон. Он уже не имеет этого одесско-еврейского привкуса.
Там какие-нибудь молодые ребята, приезжающие из России или Украины?
Нет, сегодня в основном Украина и Узбекистан.
Узбекистан?
Да.
Это бухарские
евреи.
Бухарские
евреи,
да, понятно. Да.
Ага. Украина и Узбекистан в основном. Весь Молдавия очень много...
Так сказать, как то есть дух, который мы видим в каких-то фильмах, ну, правда, я не знаю, насколько
и
там...
И слышим в песнях.
Забудьте, да. Этого ничего я уже нет.
Мне сложно судить, насколько там на Дерибасовской хорошая погода на Брайтон-Бич опять идут дожди, передает этот дух.
Ну, оно передавало, это правда, да. Ну, вы же понимаете, что первый выпуск был же не случайен. Вы же знаете, что в первыми пароходами выпустили в Соединенные Штаты Америки людей... не просто с судимостью, а рассматривали, обязательно искали, чтобы было две судимости. Очищали советское общество. Поэтому туда ехали ребята, которые уже так понюхали пороху везде и, так сказать, как бы и по эту сторону, и по ту, и там они отбивали. Это своя очень интересная история, как они это создавали, этот Брайтон, как жили на нем, как... Сегодня это все совсем другое уже. Это другое. Хотя это по-прежнему русскоязычный район, но уже с другими акцентами, с другими интересами. И театр другой сегодня, он называется «Мастер-театр».
Понятно.
Но он также завязан на...
Завязан, конечно, на приезды. Завязан на приезды. Есть целый ряд гастролеров, которые регулярно там бывают. И, в общем-то,
речь идет не только о театральных актерах, да?
Нет, чаще всего о музыкальных актерах. Угу. Театральные как бы поменьше интересуют.
Ну, театральные кино, я имею в виду.
Ну, да, раньше какие-то приезжали еще звезды просто кино. Но сегодня... Дело в том, что в тот период, когда было очень бедно в России, там зарабатывали хорошие деньги.
Я думаю.
А когда в Москве стали зарабатывать в 3 раза больше, чем в Америке, какой смысл это было?
Просто интересно, вот период, что касается театра, тут более-менее, благодаря вам, спасибо, понятно. Что касается кино, когда в начале 90-х, вот у нас это грандиозная советская киношкола, да?
Да.
И когда в 90-е начинают массово выходить на экран фильмы, они тогда прогремели, конечно, потому что там какая-то российско-американская или там российско-европейская дружба показана. Все обернуты в звездно-полосатые флаги на охоте, где-то в сугробах тонут. И вот такие водевильные, проходные, наверное, совершенно фильмы, но при этом с замечательными актерами, зачастую в главных ролях. Очень странное, мне кажется, было время. Хотя везде было написано «Производство Россия, США». Я так понимаю, что США к этому минимальное отношение имели.
Нет, оно имело к этому как раз максимальное. Дело в том, что в России деньги в тот период давали. Вообще денег не было. Поэтому снимались на...
А почему снималось вот это?
Вы знаете, я думаю, давайте тут это очень серьезный вопрос вы задаете. Понимаете, почему? Потому что в этот момент, я думаю, общество ждало перемен. И надеялось, что... грубо говоря, завяжется большая там российско-американская любовь.
Ну, водка-матрешка, да, понятно.
Понимаете?
Ну, это как это было? Нет, это было облечено вот в эти, по крайней мере, здесь же это было вот так выглядело.
Ну, оно так и выглядело до определенного периода, понимаете? Вот смотрите, мы сейчас тоже подходим к какому-то этапу жизни, там вот уже там ведущие политики мира говорят о том, что закончился 20 век и начинается новый этап, и неизвестно, каким он будет. Но все равно ведь в обществе и внутри общества существует ощущение того, что ну вот может сейчас изменятся отношения, может сейчас мы найдем какой-то общий язык. Это же надежда есть у каждого человека. Все же хотят жить, никто же войны не хочет. Поэтому при всех амбициях, и наших, и их амбициях, да, мы...
Ну, просто Кончаловский в то время снимает «Танго и Кэш», а у нас снимаются фильмы, там, «Американец на охоте», условно.
Ну, «Танго и Кэш» я вот тут, кстати, недавно показывали по телевизору, я посмотрел, тоже ужас.
Ну, другой вопрос, а уровень все равно другой.
Он не доснял этот фильм.
Ну, да, это правда, хорошо, это правда.
Он его не доснял. Снимал его в результате сам Сильвестр Сталлоне. Там как раз и конфликт произошел, культурный конфликт между ними. Пусть об этом сам рассказывает Кончаловский, а не я, поэтому я не хочу передавать.
Ну, я понимаю.
Он рассказывал, давал интервью, поэтому он достаточно подробно объяснил, в чем была проблема. Он после этого там принципиально снял повтор «Танго и Кэша», по сути дела, еще один фильм. Но он не получился.
«Гомер и Эдди»? «Гомер и Эдди»?
Да, он не получился. А он снял там очень хороший тогда «Убегающий поезд», «Runaway Train». А в этот период, послушайте, ну, открылась дырка. Ведущий, один из ведущих кинематографистов. Сколько людей тогда попробовали себя в Голливуде, ломанулись туда. Все, да, и Олег Видов ломанулся. Всех думали, что приедут и сразу там поймут правила игры.
Уж с нашей-то киношколой.
С нашей киношколой.
Олег Видов, Савелий Крамаров.
Ну, с Крамаровым вообще беда.
Вы знаете, Крамаров так как-то попал. Ему повезло, хоть как-то снялся в нескольких...
«Москва на Гудзоне», это фильм такого уровня.
Ну, все, да.
Ну, и в «Танго и Кэш», он тоже, у него эпизод там есть какой-то.
Ну, он попал. Он попал все-таки в каких-то... Он какие-то деньги там зарабатывал. А сколько было людей, прошедших через эту мясорубку и оставшихся ни с чем?
Да.
Понимаете? Это было на моих глазах. Они потом приходили ко мне на телевидение, а я к тому времени стал там продакшн-менеджером уже этого телевидения. И искали просто работы. Потому что там все достаточно сложно. Это такая сказка о том, что вы можете найти в Америке, так сказать, случайно судьбу. Все очень регламентировано, все расписано, все как в хорошем анекдоте у нас. Помните, да, когда генерал с внучонком? Ну, когда он играется с внуком, и внук его спрашивает: дедушка, я буду капитаном? Буду. А я буду полковником? Будешь. А генералом я буду? Будешь. А маршалом я буду? Вот внучок, подожди, у маршала есть свой внучок.
Ну вот смотрите, смотрите, довольно интересная американская 15-летняя жизнь. Вы работаете, вы получаете, я так понимаю, что огромное удовольствие от того, что вы делаете. Вы не бедствуете в этот момент, судя по всему, в эти годы. Вот, вы, у вас все интересно, вы ставите спектакли, вы приглашаете украинских актеров, русских актеров. Да и вообще, собственно, вот она, жизнь-то и устраивается. И в одно прекрасное утро, или в один прекрасный день, или в одну прекрасную ночь или вечер, вы принимаете решение вернуться. А чего?
Это очень сложный вопрос. Он очень завязан на том, что нам Америка дает, и то, что она у нас отнимает.
Ну вот поподробнее, пожалуйста.
Вы знаете, мне будет очень трудно. Поподробнее это касается личной моей жизни и моей старшей дочери, которую у меня Америка украла.
Нет, ну мы не будем вдаваться в подробности личные абсолютно.
Я просто поэтому и говорю, это лично. Вот она не выдержала, так сказать, скажем, какой-то судьбы американской. Она очень рано стартовала, очень хорошо отучилась, стала зарабатывать сумасшедшие деньги, уехала жить самостоятельно, встретила мужа-мультимиллионера, и они благополучно как бы окунулись в американскую, так сказать, традицию тратить деньги на наркотики.
Да, это беда, конечно.
Это была беда, которую я не мог вынести, пережить. Мне оставалось только либо застрелить этого человека и сесть в американскую тюрьму, либо просто бежать.
Ну, тогда простите, пожалуйста, что я потревожил вашу память, ничего. Потому что, ну, для меня это было бы удивительно.
Я могу вам сказать, что Бог мне опять... Я, знаете, каждый человек приходит к Богу, как мне кажется, по-разному. Вот я считаю, что Господь мне послал великую милость, потому что моя дочка после 10 потерянных лет бросила этого мультимиллионера. Сегодня у меня родился внук там.
И он живет в Америке, да?
Да, да, и она живет там же. И она совершенно ушла от этой истории, и вот я сегодня...
Счастливый человек.
Ну, у меня, так сказать, как бы в России... Тоже были большие изменения. У меня тоже сыну 4 года, но сейчас и внуку уже 1,5.
Ну, слава богу, что все, в общем, так сложилось, да, хорошо. Слава богу. Да. И вот у вас начинается новый период. Мы все действительно идем так по вашей биографии. Новый период уже российский и московский. То есть, нет, хотя нет, вы же вернулись на Украину.
Я вернулся, нет, я вернулся в город Благовещенск, где 1,5 года был главным режиссером Благовещенского театра, Амурского театра драмы.
Вам не казалось, что, ну, вот, был Киев, Москва, Нью-Йорк, а оттуда Благовещенск? Мы ни в коем случае, ну, я, по крайней мере, ни в коем случае не хочу принизить значимость Благовещенска, но вы уехали довольно далеко от таких крупных центров.
Я могу вам показать эту программу, по этому поводу сняли специальную программу, потому что я приехал туда только для того, чтобы увидеть ту точку на земле, где я родился. И то место, где стоял скит староверский, и где меня крестили.
А вы никогда туда не приезжали с тех пор, как вас увезли в два года?
В три.
В три года, да.
Никогда не было. Нет, нет. Плюс у меня там на Дальнем Востоке была похоронена мать, и я поехал туда найти ее могилу и побывать на том месте, где я родился. И совершенно случайно так сложились обстоятельства, что меня познакомили с директором театра, а я ей предложил сделать невероятную вещь. Я ей предложил вывести ее театр в Соединенные Штаты Америки на гастроли. Ну, все посмеялись, сказали, такого быть не может, потому что такого не может быть никогда. Но мы сделали такой спектакль, который поехал и в Соединенные Штаты, и в Израиль, и произвел там совершенный фурор. Чего я, ну, это был продюсерский расчет. Я понимал, с Дальнего Востока я привезу на еврейскую публику, им все равно, что Биробиджан, что Благовещенск. А поставил-то я спектакль по великому фильму, который когда-то создавался Исааком Осиповичем Дунаевским, о невероятно доверчивых евреях, которые поехали на Дальний Восток создавать еврейскую автономную область. Был такой фильм.
Где, говорят, живут два еврея, да, начальник станции, и кто-то еще.
По-моему, да.
Пардон, какой Израиль, когда Биробиджан, я помню эту песню.
Мы сделали по «Искателям счастья», мы сделали сценический вариант, сценическую версию. Все плакали, и в Америке, и в Израиле, и театр съездил на международные гастроли. То есть, Иногда происходят вещи, которые люди просто живут, варятся в своем котле и не понимают, как из него выскочить. Вот я подсказал, так получилось. Я там проработал 1.5 года, сделал спектакли, они еще до сих пор там идут. Вот там я познакомился со своей нынешней супругой. Но мы потом уехали, вот как раз оттуда мы уехали в Украину. Меня Богдан Ступка позвал к себе в театр опять. И я уехал в Национальный театр Украины. Поэтому ребенок у меня родился в Киеве. И мы бы там сейчас жили и работали, если бы, ну, не эти события.
Да, но мы эти события сейчас не будем затрагивать, да. А вот мне интересно...
Ну, вообще-то события можно не затрагивать. Я в Киеве побывал один только раз, я был совершенно очарован этим городом, просто потрясающий. Да. Вот, и я, конечно, очень сожалею, что, ну, сейчас нет такой возможности.
Да, я тоже, да, у меня есть несколько мест. Но...
Так же, как раньше, свободно там сесть и поехать.
Да, у меня есть несколько мест на Украине, я в Киеве был не один раз, но у меня был большой план туда приехать на какое-то время, на подольше, и потому что все время как-то это либо проездами, либо как-то ненадолго. И Чернигов и Львов, вот у меня остались два города, ну, которые вот мне просто...
Ну, да. Вы называете замечательные города. Каждый со своим образом, со своей культурой отдельной.
Ну, даст Бог, когда-нибудь.
Да.
Я хотел спросить у вас другое. Как изменилась театральная жизнь Киева за то время, пока вы отсутствовали почти 20 лет? Это же, ну, другое государство, фактически, да? Вы уезжали из только-только вот зародившегося государства Украины независимого.
Ну, дело в том, что я не терял связи. Я все время приезжал и ставил там спектакль.
А, ну, то есть вы...
Вот что, да. Время... У меня до сих пор идут мои спектакли на сцене Национального театра, поставленные в эти годы. До сих пор идет мюзикл «Эдит Пиаф», аншлаговый спектакль. Вот шел еще один мюзикл, там «Урус Шайтан». Идет моя пьеса, идет в этом театре, в других театрах. Я ставил в разных театрах. Меня приглашали, меня помнили и звали на постановки. И потом это имело смысл. Я приезжал в любимый город, друзья, как бы родственники, все. И у меня не было обрыва. Тем более я же возил их все время в Америку. Они же были со мной связаны. Я возил Национальный театр туда трижды. Два раза со спектаклями, один раз с концертами. Это было безумно еще интересно, потому что это было завязано на внучке Шалома Лейхема. Да, а она замечательная была. У меня есть кадры уникальные. В 94 года эта женщина на высоких каблуках выходит на сцену и приветствует Национальный театр. Дожила до 102 лет. Белл Кауфман. Великолепная писательница, вы знаете, это автор нашумевшего романа «Вверх по лестнице, ведущей вниз». И мы с ней очень дружили, и она помогала нам, вот эти все приезды, все это было очень интересно.
Вы возвращаетесь на Украину из Амурской области, и потом вы перебираетесь в Россию.
Опять в Амурскую, снова в Амурскую область. Но Бог дал мне знакомство с Геннадием Викторовичем Хазаном, точнее, не мне, а он был у Богдана Сильвестровича Ступки в гостях и увидел мой спектакль. Мы были еще не знакомы. Потом мне передали, что он просил, чтобы я с ним связался. И я с ним связался, и к нему приехал. И однажды раздался звонок. Он ко мне позвонил, говорит, ну, переезжайте в Москву.
Нет, ну, тоже, знаете, ну, переезжайте в Москву. Москва – это нужно жилье, как это, постоянная работа.
Ну, вот на работу и позвал. Да, он позвал.
И вот сейчас мы будем говорить о Москве.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Афанасьев, режиссер, актер, драматург, писатель, сценарист, заслуженный деятель искусств Украины сегодня в программе «Светлый вечер».
И вы не задумываясь поехали? Или были какие-то сомнения?
Ну, что я буду вас обманывать? Конечно, есть сомнения, особенно если на протяжении
жизни... Ну, тем более, вы уже поехали, вам не 25 лет
вот,
было, да.
Вот это, понимаете, меня звали в Москву, первый раз меня звали в 17 лет, я не поехал, потом меня звали в 27, я не поехал, потом меня звали в 40, и я тоже не поехал, а вот... 60, поехал. Каждый раз я могу вам объяснить. Я очень-очень, так сказать, уважаю Москву, но я считаю это безумно сложным городом.
Сложнее, чем Нью-Йорк?
Сложнее. Для нас сложнее.
А почему? Вот это, кстати говоря...
Для нас для кого?
Для нас, живущих, для россиян, для людей нашей культуры.
Угу. Москву любят сравнивать с Нью-Йорком люди, которые часто бывают на двух континентах.
Да.
Вот идет это, я постоянно с этим сталкиваюсь, постоянное сравнение двух городов. Я понимаю, что другая культура, другая экономика, все другое, но Москву и Нью-Йорк сравнивают очень часто.
Ну, есть только одно то, что их роднит. Все решается в этих городах.
Ну, наверное, вот да. А так чем Москва сложнее Нью-Йорка?
Москва сложнее, потому что она все-таки, будем говорить, монокультурна. Здесь, по сути дела, есть главенствующая культура, и если вы ей не соответствуете и не соответствуете правилам этой культуры, вы не пробьетесь. Если вы не принимаете одни правила игры здесь, вы никуда не пройдете. Что в театре, что в кино. Нью-Йорк в этом смысле, он все-таки мультикультурный. Там есть не, там другие есть организации, другие правила, там есть конкуренция, и там нет государственного бюджета. Понимаете?
Это важно, да.
Это очень важно.
Это важно.
Очень важно. Там есть, понимаете,
есть... Зато есть конкуренция. Когда есть государственный бюджет, для конкуренции меньше места остается.
Вот я об этом и говорил. А у нас есть государственный бюджет, который часто попадает в руки людей, которым лучше бы он не попадал. А в Америке, если ты не попадаешь даже, там же, во-первых, его нет, а во-вторых, если даже ты не в мейнстриме, если ты в главную, то всегда есть, если ты не в главной, не в главном потоке, то всегда есть масса мест, где ты можешь себя реализовать, тебя могут увидеть, ты можешь снять Blair Witch Project за $10,000, у тебя его купят там за 5 миллионов,
ну да,
и заработают на нем 100 миллионов. То есть вот в этом смысле она...
Как минимум свой миллион ты получишь.
Да. То есть в этом смысле, с точки зрения вот таких возможностей, она... Нью-Йорк в этом смысле... Ну, плюс вы же знаете, что меньше... все-таки не получилось там всех, как говорили, большой котел, в котором все сварятся. И все будут американцами. Неправда. Никто не стал американцами. Ирландцы живут вместе, они ирландцы, и красят свои крыши в зеленый цвет.
Китайцы
живут в своем Чайна-тауне, и от них даже заявлений в полицию не поступают, они сами разбираются.
То есть плавильный котел не переплавляет?
Нет, он не... Там даже, извините, кубинцы и доминиканцы живут в отдельных районах. Казалось бы,
да,
один
соседи.
Язык.
Да.
Но, казалось бы, одна...
да.
Нет, разные.
Есть
все
просто...
стараются сохранить разницу.
Определенная прослойка людей, которые умеют переплавляться, их немного, но они являются, наверное, как раз вот этим экономическим двигателем.
Это бомба замедленного действия, на ваш взгляд, или это нормально?
Вы знаете, я считаю это опытом человечества, которое уже строило однажды Вавилонскую башню.
Mm-hmm.
И вот я это отношу ко второй попытке построить Вавилонскую башню. Я внутренний.
Грабли.
Да. Это грабли. А это когда-нибудь... Оно сейчас выстрелило.
Сейчас, да.
Оно сейчас уже выстрелило. Оно выстрелило на уровне неприятия, вторжения разных культур, в том числе и разных религий, которые стали размывать основу американского общества.
Ну, если об этом напрямую говорит вновь избранный президент, значит, новый президент.
Он это прочувствовал. Он очень конъюнктурный, человек понимающий. Он, так сказать, как бы очень бизнесмен в этом смысле. Он все это прочувствовал. Все это... Плюс у него команда есть, которая ему подсказывает.
Ну, посмотрим, чем все закончится. Да.
Я думаю, что не надо строить никаких розовых планов.
Абсолютно. Абсолютно.
Да, но сам...
Причем он новый человек в политике, и более того, он совершенно непредсказуемый.
Все-таки мы должны поговорить про спектакль, который вы презентовали на фестивале «Вера и слово». Расскажите в двух словах, о чем это и почему вы вдруг эту тему решили затронуть.
Ну, я эту тему затронул совершенно вне конъюнктурных и вне, так сказать, постановочных планов. Просто я однажды написал такую пьесу, потому что мне показалось... Ну, во-первых, я пережил очень такой серьезный, я считаю, момент духовный, душевный. У меня в очень серьезном возрасте родился ребенок. И я, если я там, скажем, если меня спросят, как выросла моя старшая дочь, я не отвечу. Это все было в руках моей супруги первой. У меня не было времени заниматься ребенком. Я занимался профессией, спектаклями, поездками, гастролями. То вот этот ребенок в таком возрасте, когда родился, я, в общем-то, прошел весь путь в том числе и в зале. Он на моих глазах родился и был положен. И, в общем-то, целый такой кусок жизни, связанный вот с рождением ребенка, и мысли об, о детях, о том, как они приходят, уходят, о том, как мы к этому относимся, о понимании того, насколько ценна человеческая жизнь, о понимании вообще, что без там, высшей власти, без Божьего умысла ничего не создается, все же приходит к человеку постепенно. И все эти мысли вылились в пьесу. Я ее написал, ее уже поставили в Украине. Очень хороший режиссер поставил. Она очень хорошо идет в театре. И она у меня лежала просто здесь, в Москве.
Еще раз, как называется?
Она называется «Человечки».
«Человечки». Да. О рождении маленького ребенка. Там же проблема абортов поднимается, если не
вы знаете. Знаете, аборт там присутствует как одно из важнейших событий финала первого акта. Вообще, в первом акте мы видим брата и сестру.
Ну, вот на «Верисловии», я так понимаю, первый акт и был показан.
И кусочек второго. Мы не был первый акт, это были отрывки. Мы сделали такую читку за столом с какими-то эпизодами, которые ребята проигрывали. А принципиально в первом действии мы видим брата и сестру внутри утробы, и вдруг выясняется, что они и мыслят, и знают, и есть генетическая память, и есть какой-то божий дар у них, и вообще мы их должны любить, мы должны в них влюбиться. Мы понимаем, что они готовятся к жизни, слышат эту жизнь, понимают, как они появятся в этой жизни. И вдруг звучит вот это страшное слово, ну, оно как результат какого-то конфликта внешнего, их родителей. Вот оно звучит в конце первого акта, а во втором акте мы видим их родителей, которые дошли до жизни такой, что на 26 неделях женщина произнесла это слово.
Ну, и в России это будет поставлено?
Ну, сейчас мы над этим работаем. Сейчас была встреча, и Владимир Иванович встретился с продюсером.
Легойда.
А?
Легойда.
Да, да, да. Он встретился с продюсером театра современной антрепризы Альберт Могинов. И он сейчас нас пригласил этот проект делать под эгидой его театра.
А сейчас он в данный момент где идет?
В Украине.
Или... А, ну,
он идет в Украине, в городе Николаев и в Киеве, в маленьком театре.
Да. Было бы интересно очень посмотреть.
Ну, может быть, есть видеоверсия.
У меня есть видеоверсия николаевского спектакля.
На русском или на украинском языке?
На русском.
На русском, да.
На русском. Ну, это, наверное, один из последних, потому что там сейчас Рада рассматривает вопрос о полной украинизации всех средств массовой информации, так что боюсь, что на русском языке там уже мало чего останется.
Да. В общем, спектакли украинских театров будем на русском языке будем смотреть в Нью-Йорке.
Или с титрами в записи.
Это видеоверсия.
Игорь Ильич, вот еще такой вопрос. С Геннадием Викторовичем Хазановым у вас свела судьба, и дальше что? Какие у вас совместные планы?
Ну, мы сделали один спектакль. У Геннадия Викторовича было ощущение, что нужно создавать спектакли не только с его участием. И скажу вам откровенно, что это как бы показало, что это не совсем верно. Потому что мы попытались, мы собрали спектакль с очень хорошими актерами, но все равно пришлось Геннадия Викторовича в этот спектакль потом выводить, потому что, ну, в этот театр ходят на
Хазанова. На него, да.
Да, ну... Дальнейшие планы у нас разные будут, потому что театр закрывается на длительный ремонт.
А, да? Но я это же думаю, не значит, что спектакли приостанавливаются.
Нет, спектакли готовы, это будут идти.
А где? Там помещение не в доме,
нет,
на набережной?
Оно будет идти, это все будет идти, помещение будет закрыто. В апреле месяце закрывается, и если вы знаете, что если у нас по планам закрывается на 2 года, то это, наверное, на все 5.
А где, куда переезжает сцена?
Никуда.
Это будет... разные площадки, наверное.
Я знаю, могу вам только сказать, что Геннадий Викторович очень многие спектакли перенес в Ригу.
Ну, то есть это
какие-то спектакли будут у Трушкина. Ему дали здание, я надеюсь, его тоже откроют. Он уже много лет сотрудничает с режиссером Трушкиным, и они сделали массу замечательных спектаклей. Поэтому я, по всей вероятности, моя жизнь дальнейшая будет связана либо с другим театром, либо с кино, либо с телевидением.
Ну, в любом случае, мы желаем вам удачи, творческих успехов. Как раз здесь пожелать можно, если у вас очередные перемены. Их было столько в жизни.
Что... Да, что вам не привыкать.
Я достаточно спокойно отношусь ко всем переменам в этой жизни.
Вот об этом мы не успели поговорить, потому что люди очень часто боятся менять собственную жизнь. И, ну, просто действительно страшно иногда. Потому что есть устоявшийся свой мир, своя там работа, своя там какая-то более-менее налаженная бытовая жизнь. А у вас так это все лихо. С Амурской области на Украину, с Украины в Америку, из Америки в обратно в Амурскую область, потом Украину. Обратно в Украину, теперь в Москву. И как бы внешне я хочу сказать, что это выглядит достаточно легко.
Я представляю, какая внутренняя тяжелая вообще работа происходит при этом, или не представляю.
Я думаю, что это вы задаете вопрос, зная на него ответ. Все это очень непросто. Это очень непросто, это дорого стоит, но есть в партии такое понятие в шахматной. Единственные ходы.
В общем, приходите к нам еще, мы обязательно поговорим о тех вещах, которые сегодня просто не хватило времени. Игорь, спасибо большое, Игорь Афанасьев, режиссер, актер, драматург, писатель, сценарист, заслуженный деятель искусств Украины. Спасибо.
Спасибо вам большое.
В студии были Владимир Емельянов,
Алексей Пичугин.
Это была хорошего. Программа «Светлый вечер». До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».